В ужасе принцесса горько заплакала. «Не плачь!» — услышала она голоса своих ненастоящих бриллиантов. «Это не мы такие некрасивые. На самом деле это неправильный мир, куда тебя затащил твой волшебник. Посмотри вокруг внимательно». Принцесса оглянулась, и вдруг она увидела, что трава, на которой сидела, совсем не изумрудная, а просто зеленая, и состоит из множества некрасивых травинок. Некоторые были даже поломаны и какого-то бурого пожухлого цвета. Принцесса в ужасе провела по траве рукой и увидела, что снизу просвечивает грязная земля. Она даже испачкала свои красивые пальцы, когда коснулась ее. По-новому взглянув на окружающий мир, принцесса вдруг поняла, что и небо, и солнце имеют вполне заметные изъяны. Здесь не хватает синевы, там хромает форма. Да и озеро оказалось совсем не хрустальным. В нем была налита простая и даже немного мутная вода, в которой она увидела свое отражение. Кошмар. Она обнаружила не принцессу с голубыми волосами в золотом парчевом платье, а обычную девушку в джинсовом костюме. Это было ужасно. Глава четвертая, в которой волшебник оказывается ненастоящим. Волшебник нашел горько рыдающую принцессу на берегу озера. «Ты совсем не прекрасный принц!» — плача закричала несчастная. «Во всех сказках принцы женятся на принцессах!» «Ты права», — грустно ответил принц. «Ведь моя работа — вытаскивать прекрасных принцесс из темных комнат. И их так много, что я не могу на всех жениться». «Ты и не волшебник!» «И здесь ты права», — еще более грустно отвечал разоблаченный волшебник. В его руке неожиданно, как будто из воздуха, появился огромный носовой платок. Им он промокнул принцессе глаза и вытер нос. Затем еще раз махнул рукой, и на траве появилось блюдо с фруктами и хрустальный бокал с какой-то темной жидкостью. «Это отравленное вино», — обреченно произнесла принцесса, удивляясь своей проницательности и тому, что было совсем не страшно. «Это валериана», — сказал волшебник. Глава пятая, в которой появляется новый герой. После того, как девушка выпила и поела, ей стало немного легче. «Что ты сделал со мной?» — спросила она волшебника. «Будем по-прежнему называть его так. Где мои голубые волосы и золотое парчевое платье?» «Твои волосы лучше голубых», — тихо ответил волшебник. «Они русые и золотятся на солнце. А в этом джинсовом костюме ты очень мила». «А что случилось с моими прекрасными бриллиантами?» — вскричала принцесса. «Прости меня. Настоящих бриллиантов очень мало, и именно поэтому они такие дорогие», — еще более грустно сказал волшебник. Принцесса не до конца поняла его слова, и почему-то ей стало от этого еще грустнее. Неожиданно из-за холма раздались громкие звуки, будто кто-то быстро барабанил в ржавое корыто, и появился удивительный человек. Он сидел на огромном хромированном мотоцикле в черных кожаных сапогах, кожаных брюках и кожаной безрукавке, на которой белым готическим шрифтом было написано слово «Негодяй». Человек на мотоцикле остановился рядом и громко закричал: «Приветствую, моя красавица! Я давно искал тебя! Бросай своего фальшивого принца и поехали со мной!» «А ты кто?» — спросила принцесса. «Я негодяй!» — ответил незнакомец. «Я буду бить, обижать и унижать тебя. Я запру тебя в темной комнате, и там будешь плакать, жалея, что ты такая прекрасная в таком красивом парчевом платье и с целым мешком великолепных бриллиантов вынуждена жить с таким негодяем, как я. Поехали скорее, время уходит!» Принцесса испуганно взглянула на ненастоящего волшебника с его малопонятными речами и насквозь фальшивым, как она теперь понимала, миром. Разве может быть настоящий мир, где она не принцесса, а обычная девушка? Стараясь не глядеть в глаза волшебнику, она быстро сбегала за своим мешком бриллиантов и, счастливая, взобралась на огромный мотоцикл, крепко прижавшись к сильной спине нового друга. Мотоцикл вновь страшно зарычал, выпустив тучу вонючего дыма, и принцесса с негодяем уехали. Заключительная глава. Говорят, что негодяй полностью сдержал свои обещания. Он запер принцессу в страшной темной комнате, где она и прожила всю свою жизнь. Но, умирая, Старая, больная и некрасивая женщина, лежащая в лохмотьях в грязной кровати, продолжала считать себя прекрасной принцессой с голубыми волосами и золотым парчевым платьем. И была по-своему счастлива. А волшебник продолжал жить в своем прекрасном мире, который он создал для людей. Но как же мало людей там было. Большинство предпочитало возвращаться в темные комнаты своих иллюзий и наслаждаться придумываемыми небылицами. Так получились былины о великом вожде, повести об отважных революционерах, басни о светлом будущем или наша сказка о прекрасной принцессе. Максим сразу понял, что здесь нет никаких заклинаний. Конечно, он хотел почитать истории, которые придумал для него дед, но это успеется. Посмотрит потом. Сейчас надо найти секреты колдовства. Главное не суетиться, чтобы не испортить что-нибудь волшебное. Он нарочито неторопливо развязал красные тесемки следующей папки. Внутри лежали обычные машинописные документы. От застоялого запаха картона и бумаги хотелось чихать. Осторожно перевернул первый лист и замер, разглядывая грозный штамп «Секретно». Буквы плясали перед глазами. За выдающиеся заслуги перед советской родиной оставить академику Михайлову М.И. два родовых особняка в центре Москвы. Внизу подпись «Сталин». Так это не то. В школе сказали, что Сталин сажал людей в тюрьму и сделал культ личности, что, конечно, недопустимо для коммуниста. Посмотрим следующий лист. Сердце вновь ёкнуло. Теперь печать гласила «Строго секретно». Для охраны бесценной художественной коллекции прикомандировать 4 сотрудников НКВД в распоряжение академика М.И. Михайлова. Вообще-то не то. Что здесь секретного? Все видели часовых на старой проходной. Те совсем не секретно охраняли выход на улицу. И вход охраняли. Перевернул бумагу. Опять строго секретно. Совместно с биофизической лабораторией Московского политехнического института заведующий товарищ Барченко А. организовать лабораторию паранормальных явлений и психофизического воздействия. Заведующий академик Михайлов М. Подпись. Начальник особого отдела ВЧК ОГПУ Глеб Бокия. Что такое паранормальные явления? Может быть, раздетая женщина в круге из горящих свечей? Или когда родной дед травит любимого внука с помощью чокнутой кошки? Это было уже интереснее, запахло колдовством. Однако последние бумаги в папке разочаровали. Опять ничего не значащие секретные письма из Института мозга от В. Бехтерева и Института крови от А. Богданова. Не так-то просто найти тайные заклинания. Сердито хромая по коридору прошла Нюша. Дождался, пока стихли шаги. Нераскрытой оставалась последняя папка с золотой тесемкой. Осторожно развязал тугой бантик и, не открыв обложку полностью, заглянул внутрь. Так делал папа, когда играл с друзьями-докторами в преферанс на деньги. Он чуть-чуть сдвигал сложенные стопкой карты и разглядывал лишь крохотный уголок, чтобы не спугнуть удачу. Секунду Максим тупо разглядывал столбцы цифр. Ничего. Цифры, несколько графиков, опять цифры. Если здесь и были заклинания, то надежно зашифрованные. Нормальному человеку не понять. От разочарования мальчик чуть не заплакал. Он довольно тщательно перечитал сказки. Они были написаны простым языком, хотя смысл по большей части ускользал. И ни слова о колдовстве. Может быть, паранормальные явления и есть магия? Забрежила догадка. Дед проводил опыты с волшебным газом, способным изменить человека — сделать его всемогущим. Кажется, перед смертью он говорил, что из червячка я превращусь в бабочку. Может, мы с кошкой нанюхались и стали такой ненормальной парой, подумал Максим. Кошка трагически погибла, а я нет. И теперь начну превращаться в волшебника, могучего и страшного. Ого-го! Надо попробовать, не появилась ли в нем сила. Максим пробежал на кухню, где Нюша жарила котлеты, подскочил сзади и попытался приподнять грузную домработницу. «Ох ты, батюшки!» — завопила Нюша, уронив фарш на пол. «Совсем спятил! Девку тебе пора завести!» Похоже, силы в нем не прибавилось. Разочарованный Максим убрался во свояси и, лежа на любимом диване, пришел к выводу, что жизнь — странная штука, где все происходит вопреки нормальной логике. Видимо, дед-чародей не пользовался волшебной палочкой и не имел колдовских книг. Его волшебство было особым, тайным и невидимым для посторонних, паранормальным, что бы это ни означало. В энциклопедии Брокгауза и Эйфрона загадочного слова не обнаружилось. Там была только паранойя, состояние извращенного ума, характерная форма помешательства под названием первичного сумасшествия. Пришлось обратиться к отцу, хотя лишний раз беспокоить вспыльчивого родителя было все равно, что таракану выйти на Нюшину разделочную доску, просто чтобы поздороваться. Но иногда приходится рисковать.